Добрый вечер. Пожалуйста, поднимите руки, кто впервые на этой лекции. Со вчерашней программы. Спасибо. Это нужно учитывать, потому что тут есть, я вижу, люди уже опытные в этой области, в области йоги, в области изучения ведической культуры. Потому что изучение ведической культуры связано с образом жизни. Это особенность этой науки. То есть, не меняя образа жизни, нельзя постичь науку, невозможно практически. Поэтому она остается по большей части недоступна в западном мире, но привлекательна своими достояниями, богатствами, мудростью. Очень сильно отличается образ жизни в разных частях света. Как сказал Киплинг, насколько помню, Запад — это Запад, Восток — это Восток, они никогда не встретятся. Он утвердил, что это невозможно вообще. Настолько полярные вещи, что трудно представить, как это может вообще соединиться, совместиться. Но другой известный человек, который приезжал из Индии на Запад, он сказал: хорошее сочетание. Индия подобна зрячему человеку, но хромому, экономика слабая. Обнищала она за все это время, колониальная страна. А Запад, он подобен сильному, на сильных ногах, но духовно слепому, потерявший смысл существования. Если вот этот вот слепой, неходячий, сядет на шею ходячему, зрячему, они могут быть очень хорошо сочетаться, видите? Вот какое интересное сочетание. Поэтому мы сегодня поговорим именно об этом, что это за глаза знания, о которой говорит мудрость вед, как все это увидеть, то, что написано в древнейших книгах, запредельные вещи, которые недоступны обычному пониманию, восприятию чувств человеку. И тем не менее, в глубине сознания у нас все это есть. Есть общее между нами, есть как бы одна цель, она может не раскрыта быть, но в глубинах нашего сознания мы на самом деле представляем единую семью вселенскую. Из одного источника все, говорится, вышло. Так ведут уже. Буквально. Джанмадье, вся эта гора. Начало ведической мудрости, это Веданта Сутра. То, из чего все изошло. Сначала изучается абсолютная истина, и все соизмеряется с ней, с этим, с одним источником. Все знания, все культуры, все пути приводят им, все из одного источника. Интуитивно мы это понимаем, но конкретно это обнаружить нужно. Вот для этого меняется образ жизни, потому что смысл человеческого существования цивилизовано в очищении, больше ни в чем. Больше нет никакого другого смысла. Если вас политика не очищает, выбросьте ее подальше. Если вас экономика не очищает, забудьте лучше об этой экономике. То есть, если нет очищения, это не принимается как часть культуры или цивилизации. Наука это, или философия, или это семейная жизнь, или это наше поведение, или это наша пища. Если она не очищает, она не сделает нас счастливыми. Если нас скверняет, не принимается это. Единственный смысл в очищении. Поэтому постигается эта наука step-by-step, говорят на Западе. Шаг за шагом. Осуществить нужно то, что ты услышал. А потом можно спросить и делать следующий шаг. Последовательно. В западном мире другой подход. Мы получаем сразу весь объем информации, хотим его запомнить, а потом при этом что-то разобраться в нем. Перегруженный компьютер называется. Разобраться будет очень сложно в таком состоянии ума. Потому что за выбор информации отвечает образ жизни человека, его вкус. Один человек меня спросил: как вы думаете, почему так странно? Например, в Ведах описываются космические корабли. В древних книгах. Ну, то есть их возраст примерно 5 с лишним тысяч лет. И там описываются космические корабли, космические пространства, 14 планетных систем, эти виманы, то есть как они устроены даже описываются. Есть схемы, как это устроить, но работает на психофизической энергии. Сейчас трудно это сделать. Осуществить трудно. А почему только сейчас об этом заговорили? Только вот тогда, когда мы сами стали строить космические корабли и запускать на орбиту, там, на Марс какие-то аппараты, и вдруг мы обнаружили, что в ведах есть тоже такая информация. А почему раньше этого не замечали? Как будто какой-то подлог, смотрите. Раньше на самом деле этого не замечали. Откройте веды, и мы с вами там практически ничего не заметим. Что замечает кошка или собака, выйдя на улицу? Вот представьте сейчас собаку посадить на это место, на мою, на сцену. трон какой-нибудь сделать такой, знаете. Она сядет и будет выглядеть очень велично, если породистая собака, потому что с медалями. То есть атрибуты можно какие-то окружить атрибутами серьезными. Но как только она видит кость там где-нибудь под лавкой, она сбежит с этой сцены, грызет кость под лавку. То есть что она видит? Она видит в соответствии с образом жизни и вкусами все. Так же, как если мы начинаем расти с вами, начинаем открывать очень много интересного в окружающем мире, в природе, в ведах, в учениях, оказывается, все это было всегда при нас, мы просто этого не замечали, не были сосредоточены на этом. Поэтому истинный смысл как бы развития цивилизации — это медитация, возвышение ума. Мы как раз сегодня об этом с вами поговорим. Современность и веды. Меня это касается. Это не будет какая-то лекция, знаете, такая вот научно-познавательная, информативная. Нет, это будет медитационный сейчас подход будет к теме. Мы будем медитировать всем залом. Я вижу, что вы уже медитируете. Уже медитация началась. В данном случае я буду роль ведущего играть, а вы уже как хотите, куда идти, выбирайте сами, хорошо? И поскольку здесь очень много гостей, я покажу коротко небольшую схемку здесь на доске. Вот тут доска оказалась под рукой, поэтому я воспользуюсь ей сегодня. И поговорим о том, как возвышается сознание человека практическим образом. Ничего сложного не будет, не беспокойтесь. Но будет много полезного, я так понимаю. Итак, ведическая культура. Это единая культура, собственно говоря. Называлась раньше арийская культура. То есть языком вед. Арий. Арий — это не биологический вид, как сейчас некоторые думали, как это считал Адольф Гитлер, что это биологический вид человека. Строение черепа, он думал, что-то еще. Нет, арий — это уровень сознания. Арий различает материю и дух. То есть принципиально важные вещи отличают в жизни. Может различать эти вещи. Сейчас, скажем, мы можем не слишком отличать мертвое от живого. Мы, конечно, видим, вот тело мертвое, вот живое, но почему? Мы не знаем. До конца неизвестно. Мы лишь наблюдаем симптомы, а причины неизвестны. Но наука на этот вопрос пока еще не может дать конкретно. Вот мировая наука. Она разнообразная мировая наука. Нет окончательной точки зрения. То есть жизнь и материя — это две энергии, живое и мертвое. На санскрите называется брахман, вечный. Они вечно существуют, как энергии. Но одна энергия не обладает сознанием, а другая обладает сознанием. Вот и вся разница. То есть материя называется мертвая энергией невежества. А жизнь — живое существо — энергией знания. Знаете, как удивительно. Я существую, и я еще знаю об этом. Это самоосознание, такая энергия, которая знает о себе, это сознание. А мертвая материя существует и не знает об этом ничего. Вот в этом разница. Вот это нужно различать. С этим связано целое как бы великое разнообразие цивилизации, которая может уже изойти из этих двух концепций. Материя, дух, это вот это разнообразие, что мы видим, это комбинация того и другого. Смешение того и другого, материи и духа, то, что мы видим. И они находятся в борьбе, потому что живое и мертвое не сочетаются на самом деле. Масло и вода не смешиваются на самом деле, по своей природе вещей. И мы пытаемся потом с вами сгармонизировать нашу материальную жизнь, это не получается, как мы хотим. Смотрите, потому что потребности живого существа выходят за границы всяких возможностей материи. Вот поэтому мы хотим космические корабли строить, и еще что-то открывать, и еще что-то открывать. Не хватает как бы ресурсов для выполнения этих внутренних желаний живого существа. Они безмерны. Нам уже планета Земля стала тесной, смотрите. Вот один человек такой маленький по Вселенной, а желания у него, о, Боже мой, не дай Бог вообще. Какие желания великие, потребности великие. Поэтому что говорится в ведах? Что живое существо может успокоиться, умиротвориться, только познав абсолютную истину безграничную. Вот тут начинается уже мир, успокоение, удовлетворенность. Вот когда он соприкасается с абсолютной истиной. В материи он не найдет никогда прибежища и удовлетворения. Никаким количеством материального счастья душа не удовлетворяется. Невозможно, говорится. Вот такая природа несовместима. То есть наслаждение, счастье в этом мире, оно не так уж и велико. Ну что там, Ну, язык есть, есть желудок, есть гениталии, есть глаза, уши, нос, кожа, обоняние, да, перечисляем эти органы чувств, которые дают им какое-то наслаждение. Не так много. Все главное наслаждение в уме, иллюзорное. Интересные примеры даются. Человек ест мороженое с золотой посуды. А может съесть мороженое с ладони или с картонной тарелки. Скажите, вкус мороженого изменится от этого? Не изменится. Но в уме наслаждение будет, когда мы едим золотой посуды. То есть вот оно, пример. Или собака спит под забором, нормально спит, посмотрите, хорошо спит, спокойно спит. А человек спокойно спит у себя на большой-большой кровати за 1000 долларов. Но во сне они одинаковые, потому что тот забывает, что он в кровати, тот забывает, что он под забором. То есть сон, как принцип, не меняется. Еда, как принцип, не меняется. Вы богатый человек, хорошо, но желудок у вас прежних размеров. Вы же не можете есть на 1 000 000 долларов один обед. Смотрите. Я просто думаю, я богатый человек, вот и все. Вот и все. Но наслаждаюсь я, как и все люди, в принципе. Итак, вся проблема в том, что ум человека не уравновешен, а беспокоен. Он хочет богатства, чтобы успокоить ум, скорее всего. Наслаждается он так же, как и все, в принципе. Может, еще и хуже, он пресыщается, говорит, этим наслаждением чрезмерным. Человек быстро очень становится утомленным, его чувства привыкают, и хочется уже не знаю чего вообще. Мы видели документальный фильм о пище, и там пример был показан, английская семья очень богатых людей, их обед или завтрак, я не помню. По-моему, это был уже обед, скорее всего. А эта семья уникальна в том смысле, что они обедают, принимают обед каждый день. На столе есть блюда, которые едят люди всего мира. Рацион. Все-все там есть. Морские ежи, там, и лягушки, и вегетарианское, не вегетарианское. То есть все, что вот в мире готовят, вот есть на их столе каждый день. И что, так приходят, это посмотрят этот стол большой, как этот зал. Обойдут, там что-то возьмут, чуть-чуть поедят. И даже не общаются, расходят, даже не разговаривают. Но они думают, что это высшее наслаждение. Иллюзия. Так. Сейчас приступим к схеме. Итак, ведическая культура. Сейчас ее называют русская ведическая культура, есть индийская ведическая культура. Ну, была одна ведическая культура. Не было в то время ни России, ни Америки, ни Индии, так называемой, как сейчас об этом говорят. Была единая планета, единое государство, единая культура. То, к чему сейчас стремятся люди, международное сообщество, иметь какую-то единую культуру уже, единую науку, как бы единую религию, единое учение. Это было уже. Было, она потом распалась на все эти части, стали они называться вот так, как мы сейчас называем, языки также стали меняться постепенно, и русский уже вменился до неузнаваемости. За мое-то время я уже не узнаю иногда русский язык, когда говорят, мне нужно сосредоточиться. О чем речь идет вообще? Это новые слова появляются, упрощения какие-то. То есть на глазах все меняется. А изначально русский это был санскритом. Сохранился счет. Один – ади. Начало. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. Семь – сапта. Ну и так далее. Видите, мы считаем на санскрите практически. Шея на санскрите будет грива. Ну и много слов. Мы смотрели вот эти санскритские тексты, изучали их, рассматривали. Лингвисты мира тоже подтверждают, что, похоже, это матерь всех языков, санскрит. Но русские веды записаны в рунах, не на санскрите. Они старше по написанию примерно 7 с лишним тысяч лет. Плохо сохранены, не классифицированы, не прокомментированы. Но информация практически та же самая. Только очень-очень упрощенная. Вкратце. Краткое изложение, скажем, индийских вед, так скажем, насколько вот я это видел, все это воспринимал. Главная идея, которая описывается в русских ведах, это реинкарнация. Как живое существо трансмигрирует в этой вселенной, по каким законам. То есть карма описывается там. Тоже уровни планетных систем, идентично, как и в индийских ведах. И высшая планета также описывается Рамха, во вселенной, высшая планета. То есть мы с вами странники в этом мире. Мы откуда-то пришли, куда-то пойдем дальше. Как духовные существа, мы неразрушимы. Браман вечный. Материя тоже вечна, но сочетание их временно. То есть душа с телом на какое-то время сочетается, потом тело мы оставим, оно будет мертвым, мы это увидим. А жизнь уйдет куда-то в другое место. И записываются эти законы невидимые. Что происходит дальше после смерти. Сейчас также есть много аналогов современной науки, они тоже это исследуют. Маоди, другие. много подтверждений памяти с прошлой жизни, то есть материала достаточно, не буду на этом заострять внимание. Сейчас поговорим о наших внутренних возможностях, как их развивать, чтобы вот эту ведическую культуру применить и достичь результата, пользы, а не просто о чем-то рассуждать. Понимаете, о чем речь идет? Рассуждать мы слишком не будем. Мы будем опираться только на факты, никаких рассуждений. Итак, еще одну вещь скажу. То, о чем мы сегодня будем говорить, это ядро всего ведического знания, квинтэссенция. Эта наука передавалась праведным царям для управления миром. То есть цари только получили право получить это знание. Потому что получивший такое знание обретает могущество большое. Не информацию, а знание. Поэтому мы не боимся. Можем сейчас информацию всем рассказать. Потому что не все, кто получит информацию, получат знания, это естественно. А те, кто обладает определенной решимостью и качествами. Раджа Риши. Эвам парампара праптам имам раджаршаю виду, говорится. Это знание передавалось Раджа Риши. Раджа царь Риши святой. Честным, чистым, праведным царям. Исключительно. То есть носителем духовного знания или знания о самом себе мог быть только человек, наделенный соответствующими качествами. Отсюда вот это вытекает. Сначала образ жизни, потом знания. Необходимые качества. Собственно говоря, знания вообще никакие не нужны. Нам нужно очищение. Потому что знание — это способность отражать. Знание вокруг нас. Весь мир — это законы знания, которые ученые изучают и в книге записывают. Называется знание. Они открывают эти знания в природе. А у нас просто есть способность отражать. Насколько чисто мы это отражаем, настолько это является истиной. То есть настолько чистое сердце, ум, помыслы, речь, поступки, настолько человек и говорит истину, даже не читая книг. Вы и так все увидите. Почистите этот самовар медный, затемненный. Он будет отражать прекрасным образом. Живое существо сравнится с кусочком золота, покрытое грязью, глиной или копотью. Это можно очистить, снять эту поверхность. Вот об этом сегодня будет идти речь. Итак, есть собственная природа нераскрытая. И современные психологи говорят, что может быть около 90% возможностей человеческих человек не использует в течение жизни вообще. То, что дано ему, около 90%. Но я с этим не согласен лично. Потому что я считаю, 99,9% мы не используем практически. Всю жизнь практически спим. Сейчас мы покажем, почему я так думаю. Мы сегодня поговорим о человеке принципиально, как он устроен, структуру личности покажем, как веды дают это знание. А затем немножко вкратце поговорим еще о двух вещах, о мужчине и женщине. Согласны? Эта тема очень интересна, мужчина и женщина, я по глазам. То есть, ну, вы потерпите немножко философию сейчас. Я думаю, что тоже будет интересно. Итак. Тело человека, человеческая форма жизни, вот она у нас, пожалуйста, она очевидна, сравнивается в ведах с колесницей. Такое сравнение дается, где 5 лошадей — это чувства. Говорите мне чувства, я запишу их сюда. 5. Органы чувств. Зрение. Слух. Обоняние. Осязание. Вкус всегда последний называют. Хотя кто-то вот сказал, никто это не поддержал почему-то. Вкус все всегда называют последним. Я даю не первую такую лекцию, а, наверное, уже 101 или 1001. И всегда вкус в конце. Надо подумать об этом. Так, 5 лошадей. Лошадь зрения, лошадь слуха, лошадь обоняния, лошадь осязания и лошадь вкуса. 5 диких необузданных лошадей, 5 мустангов. Они работают очень могущественно чувством. Огромная сила в них. Это так же, как железо и магнит приближаете, поп, и они соединяются. Природа такова. То есть объекты чувств и чувства, они связаны каким-то внутренней энергией, желанием. Мы ищем формы постоянно, копаемся в звуках, осязание, все, столько информации идет внутрь. Перебираем. И наиболее яркие явления мы чувства фиксируют, останавливаются там. Оп, и притягивается знание. Посмотри сюда. послушает. То есть они нас беспокоят, отрывают, переключаются. Так они работают. Ищут, они в поисках, блуждают. И куда же информация все направляется? Вглубь. Куда направляется вглубь? Вопрос к новым людям. К человеку. К какому человеку конкретно вы хотите отправить это? Человек — это форма, а мы сейчас говорим о его содержании. У нас ни анатомии, никаких мозгов нет. Мозги можно на улице увидеть, прямо на дороге лежат.
Душа.
Душа и сознание в чувствах присутствует. Подожди, до нее еще доберемся. Это высок ум. Ум хорошо сказано, я запишу ум. Ну, можно и по-другому назвать, но ум. На санскрите – манас. Ум – это как бы шестое чувство. Он все это прекрасно чувствует посредством чувств. Не непосредственно, а через них. Он выглядывает, видите, оттуда, через глаза. Слушает через уши. То есть там внутри есть воспринимающий, это ум. Он как бы тоже чувство, но необычное чувство, потому что эти чувства локализованы. Глаз только видит, ухо только слышит, нос только обоняет. Но ум может одновременно и слышать, и видеть, и обонять, и связать, и чувствовать вкус. Это называется умонастроение. Вы что-то вкусное поели, и вам приятно, вот настроение стало лучше вообще. И жить как-то вообще лучше в целом стало, правда же? Это в уме происходит. Вдохновение вы чувствуете какое-то, надежду, на счастье сразу у вас больше шансов быть счастливым, если вы имеете пищу каждый день, то вы уверены, что вы будете счастливы, правда же? То есть чувство стимулирует как бы это настроение счастья, стимул для ума. Особенно в Новый год. Когда вы и видите то, что хотите видеть, приглашаете кого хотите, красиво, и вы идете в какой-то зал, или у вас в квартире, все очень нарядно, елка стоит, и слышите музыку прекрасную, или передачу любимую, там, не знаю, и чувствуете запахи духов, гостей, и касаетесь, здороваетесь, или садитесь в мягкие сиденья, и, конечно же, там готовятся вкусные блюда, все уже готово, и все эти чувства, они на ум так могучно влияют, что встаете и говорите: будем жить счастливы в 2009 году. И вы забываете, что уже 2008 лет вы не были счастливы. И вы думаете, что именно в 2009 году мы все обязательно будем счастливы. Все в это верят, потому что это стимулируется просто чувствами, ощущением праздника. Если у вас депрессия, просто сделайте дома праздник. Запахи, блюда, людей пригласите. И вот вы видите, у вас жизнь начинает смысл обретать. Бывает, что просто люди приходят не те, которые я хочу, и пахнет от них совсем не так, как мне нравится. И блюда приготовлены были недосоленые или что-то еще, и тогда жизнь как-то, знаете, все по-другому уже. Все. Неинтересно вообще. Неприятность. Это ум. Вот это могущество ума. Ну, он, конечно, могущественный, но мы сейчас не раскрыли до конца его могущество. Он гораздо могущественнее, чем можно придумать в уме даже. Он притворяется таким простым. Он главный. От него все зависит. Это центр нашего существования. О чем вы думаете? Способны ли вы думать не о том, что вам представляет чувство, а о другом, более высоком? Это уже великий ум, который может быть сильнее обстоятельств. Не утрачивает себя ни при каких обстоятельствах. Это уже совсем другая энергия. Она выше ума на самом деле. Есть примеры из биологии, есть земноводные, они хладнокровные живые существа. Они замерзают, когда температура приближается к нулю и ниже. Они замерзают. А потом, когда плюсовая температура возвращается, они оттаивают и снова возвращаются к жизни. Они зависимы от температуры. А есть теплокровные живые существа. 36,6 у нас с вами круглый год. Зимой и летом. Мы не зависим от обстоятельств. В этом смысле. Пример. Есть также ум, который может быть зависит от обстоятельств или не зависит от обстоятельств. Это тоже зависит от того, насколько человек силен внутренне. От чего? Что это за сила внутренняя? Выше ума. То и наделяет его этой силой разумом. Ну, это мы по-русски говорим, в санскрите буддхи. Будда. Светленный. Это воля. Это сила принимать решения, достигать целей. Это глубокое-глубокое переживание. Могущественное. Это не просто какой-то холодный рассудок, как путают люди. Нет. Это тоже чувство, можно сказать, но гораздо глубже. Это чувство сродни
любви сродни, потому что гораздо выше, чем мы можем себе представить, разум Будха, если достичь этого чистого состояния. Именно потому он так силен, что из него исходит очень великий вкус, подчиняющий. И ум, и даже чувства слабеют, потому что такого вкуса найти здесь невозможно, как внутри себя в разуме. Сейчас мы попытаемся вот эти три уровня сознания обсудить еще более детально. Приведу пример, как они работают. Например, вы идете по Невскому проспекту. Невский проспект вообще зрелище летом. Там все модели одежды можно увидеть. Там можно все что угодно увидеть на Невском проспекте. Очень привлекательно. Это демонстрация мод вообще, знаете. Конкурс красоты. Что это такое? И вот вы молодой человек, и вам интересно, вы стоите там, жуете мороженое, смотрите туда-сюда. Как это люди на Невском не стоят? Ну, цели нет, просто глаза блуждают, много всего, знаете, как по телевизору все. И смотрите, оп, какая красивая. Ух ты, вообще в жизни таких не видел. И ум сразу как отреагирует? То есть глаз послал информацию, видел? Аналогов нет вообще, а? Супер. Осязание уже воображает, обоняние воображает, слух воображает, вкус воображает. Что с этим можно делать дальше? И он говорит, подойди, ноги же есть, давай двигайся. Подходи поближе. Ну, познакомься, ну, что это, не брак. Ну, представься, спроси, как зовут, ну и так далее. Ну, все просто, она тоже просто стоит одна. А разум говорит, ты что, с ума сошел, через рядом жена стоит. Подождите, даже присутствие жены это работает. Но жена олицетворит разум этой ситуации. Стоп, говорит, куда, на меня смотри. Туда смотреть не надо, иначе у тебя будут большие проблемы. Будет развод, у нас дети, будем делить имущество, родственники, и вот этот весь набор неприятных. Говорит, ладно, потерплю, хорошо. Это разум. У животных нет такого сильного разума, такой оценки о последствиях. Они не знают об этом ничего. Человек может видеть будущее при помощи разума, последствия увидеть, как бы карма, во что развивается моя деятельность. И от силы разума зависит, насколько глубоко он видит будущее. И проницательность. Если вы имеете чистый разум, от вас скрыть ничего невозможно. И обмануть вас невозможно. Вы не подвергаетесь таким явлениям, как обман или имитация. Мать зовет ребенка и говорит, ну-ка иди сюда. Ты делал это? Нет, я не делал. Делал, вижу. Как он видит вообще? Вот он пример. Мы видим это, есть просто разум высший, он просто видит. Вы же хорошо видите сквозь прозрачный ручеек, но... Хорошо видите. А хорошо видите через чистый воздух горизонт. Прекрасно видите горизонт. А через грязную воду видите дно? Не видите. Там воды-то почти нет, а вот не видно. Грязная вода. Через грязный воздух не видите горизонта. Так же и здесь. Если ум и чувства чисты, вы видите. Все просто. Вы просто видите, что у вас есть эта способность. Вы есть живое существо. Вы можете видеть. Можете видеть очень далеко. Итак, разум знает законы кармы, причинно-следственные связи, может строить свою жизнь, не нарушая этих законов. То есть он может жить счастливо, обладая таким видением, знанием. Как бы есть у него нюх. На одной лекции, это было, по-моему, то ли Владимир, то ли еще где-то, то ли Ярослав, я не помню. Был примерно такой же зал, какой-то год. И там сделали афишу мою, плохую афишу. В том смысле, что наврали про меня все. На афише. А я не знал ничего об этом. Я даже на афишу не посмотрел. Я пошел на сцену сразу же. Я не знал, что в афише написано, что я академик каких-то наук там. Не знаю, почему так представили, там академика. И ученые, люди пришли, академика, послушайте, Санкт-Петербурга. Авторитетно, понимаете, академик из Санкт-Петербурга. А я не академик, не из Санкт-Петербурга приехал вообще. И я говорю, и в ходе лекции говорю, что я художник, путешественник. И зал как-то раз, и меня, смотрю, что-то происходит в зале, я так чувствую, что-то я вот не то сказал. Но я же вроде правду говорю. Почему не нравится, что я художник? Ну что плохого в этом? И как только закончилась лекция, тут же вопрос, смелый человек попался один, говорит, так вы, оказывается, не академик, не ученый? Так мы слушаем дилетанта, что ли, сейчас? Ну я понял, понятно, афиша. Я догадался, там представление неправильно. Я не академик, нет, у меня нет высшего образования даже. Я и в школе-то не учился вообще. Общая оценка была 3 балла с натяжкой. Общий балл. Серьезно, я говорю, я не люблю учиться. И книг никаких не читал. Может, мне это и помогло в чем-то. Я сказал, я не академик, я не ученый, но у меня есть нюх. И зал, знаете, так загудел. А что это означает, нюх? Говорю, знаете, вот я когда границу пересекаю часто, вот, особенно вот в Средней Азии, Россия, там наркотики вагонами вывозят. Я сам видел все это. Там весь, все вагоны в наркотиках полностью. И иногда у них нет времени, они проверяют, на там таможне проверяют, должны проверить, обыскать все эти вещи, вагоны, догадаться, где что лежит, у них мало времени, час всего на весь состав. И они собаку приводят туда. И там офицер что-то возглавляет с высшим образованием. И собака приходит, не образованная же. Но нюх есть, понимаете? И вот они образованные, не знают, где эти наркотики вообще, где они? Не знаю, надо искать. Я собаки, Тузик, ищи. Тузик заходит, понюхает, вон там, 4 килограмма героина, и все. За полминуты решает проблему. Вот, говорю, у меня есть нюх, образования нет. То есть, что такое этот нюх? Это до определенной степени освобожденный разум. Он у нас есть у всех, этот избыточный разум, говорится. Есть такой термин, избыточный разум. Что такое? Способность видеть себя со стороны и оценивать ситуацию. Это избыточный разум. Задуматься о себе, о своей жизни. Например, человек может думать, почему жизнь так устроена вообще? Почему столько страданий? Почему меня обманывают? Что за жизнь? Как, что такое? Есть какие-то законы, везение, невезение? Можно там разобраться как-то? Чтобы счастливым. Человек может вообще вопрос поставить такой. Но вы видели собаку, которая сидит на улице и задумывается, что за жизнь собачья? Нет, вопросов не возникает. Они едят, дерутся вперемешку, вопросов не возникает. То есть разума избыточного не дается. То есть там не настолько свобода выбора, чтобы оценить себя со стороны, как бы увидеть себя, задать вопрос. У человека избыточный разум, он думает о себе, о людях, об обществе, о вселенной, болеет за президента страны, за всех президентов страны болеет, конечно же. Про Америку думает, живя в России. Живя в Америке, думает про Россию, Австралию, он болеет за всю перерыв, везде у него избыточный разум, он везде пытается оценивать ситуацию. Избыточный разум предназначен для самопознания, говорится в ведах. А для того, чтобы беспокойство причинять другим своими оценками и вмешательствами. То есть для контроля собственных чувств. Избыточная сила дается человеку. То есть великая сила дается, если ей воспользоваться. Поэтому человек потенциально каждый великий. Мы это чувствуем и как бы внутри думаем, что я великий, просто я не проявлен как-то. То есть я вот все понимаю, что вы говорите, я слышу музыку прекрасную, у меня много способностей, просто я еще не проявил себя. То есть потенция вот эта, 99%, о которых мы говорили, не проявлена, она есть, она дана нам. Очень горько, если мы ее не используем. Это будет очень обидно для человека. Это избыточный разум превратится в страдание. Я так и не стал тем, кем я хотел. Я даже и не знал, кем нужно стать мне. Не было достаточного знания и так далее. Итак, получается у нас три уровня сознания. Чувство, ум, разум. Три платформы, три этажа. С платформы чувств мы можем увидеть что? Только четыре вещи. Где еда? Где спать? Как обороняться? Как совокупляться? Это общее с животным миром. У них тоже есть чувство тела физическое, также у человека есть чувство физическое тело, и потребности в этом смысле одинаковые. Если сознание опускается на этот уровень, человек становится похожим на животное. Как мы говорим, живет как скотина. Или, говорит, свинья откровенно ты. То есть имеется в виду, что ты вот опустился на этот животный уровень чувств потребностей, больше ничего ни о чем не можешь думать выше этого. Это простой уровень сознания, так, объединяющий нас с обычным биологическим миром. А уже платформа ума выше. Я могу здесь что-то предполагать, наблюдать, сомневаться, то есть как-то искать что-то, комбинировать, создавать что-то. И платформа разума еще выше. Может быть, будущее ясно. Здесь просто поиск, гипотезы, но здесь ясное понимание вещей, прояснение, откровение как бы. И мы обещали сегодня также поговорить о мужчине и женщине. Мы немножко вплетем эту тему вот в эту концепцию. Мужчина и женщина, когда встречаются, они хотят общаться близко, у них появляются чувства. Чувства пробуждаются, могут влюбляться, допустим. Чувство сильное может быть. Итак, эта любовь также может быть на платформе чувств, ума или разума. Это будут абсолютно разные вещи. И будущее будет у них разное. Видите? Три направления. Видите, на распутье. Что мы выбираем? Путь чувств, путь размышлений, предположений, догадок, проверок, либо путь ясного видения, четкого, безошибочного понимания. Сейчас мы объясним, что это такое, так сказать, безошибочное такое понимание. Мы к этому сейчас придем.
Платформа чувств означает, что мы видим форму противоположного пола, очаровывается человек, слышим голос, еще больше очаровываемся. Видим походки, манеры, потрясающие влияют. И затем в уме вот это очарование создает образ, обожествляется.
Богиня. Богиня, точно богиня. Можно полжизни отдать. Нет, всю жизнь можно отдать полностью. Что такое кажется в уме происходит? Такая иллюзия любви создается, великая какая-то.
Из книги рекордов Гиннесса я расскажу пример. Я сам прочитал это в книге рекордов Гиннесса. Одна парочка, она прославилась тем, что делала 4 попытки самоубийства совместных. Влюбленные, значит, молодые люди, это из Бразилии, насколько я помню. Им запретили родственники с двух сторон жениться, поэтому у них трагедия случилась, они не захотели жить, бросили вызов, сели в автомобиль вдвоем, разогнались со скалы, упали в море. Ни царапин, ни синячка, ничего. Выплыли с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взялись за руки и полетели. Ничего, никаких проблем. Ну, какой-то ушиб был у кого-то. Так случается в жизни вообще. Я не знаю как, но один человек с самолета упал, на ноги приземлился и пошел просто. Один мой знакомый видел вообще такого человека. Видел, к нему приходил. Я с самолета сошел. Также была эта сенсация, известна даже фильм по этому поставили, когда девушка, то есть в самолете с 10 тысяч метров она упала, спала в кресле, так она в кресле и в джунглях и очнулась, и встала, и пошла, и все. Остальные разбились все. Также здесь, не знаю почему, как, их любовь спасла с этого сотого здания, ничего страшного, они осмелили вообще, сделали петлю одну на двоих и повесились. Петля, конечно, порвалась, двойной вес, не рассчитали. Очень комичная ситуация, видите, но это была не шуточная борьба за любовь, не на жизнь, а на смерть. Но четвертая попытка была бы успешна, потому что взяли 2 револьвера, эти 2 дурака, прицелились, насчет 1, 2, 3, должны были нажать курок. И тут, что вы думаете, случилось?
Разум
не проснется. Даже под дулом пистолета разум не просыпается. Вот все это вся трагедия, понимаете? Это было бы легко, правда? Пустынь, настой, все разум. Там еще страх добавляется, еще хуже вообще. Нет, родственники ворвались в это время. Другой разум, то есть чужой разум ворвался. Ну ладно, раз такая любовь, ну хорошо, живите вместе, все. Вы нас убедили, такая любовь и на жизнь, и на смерть. И это не самое интересное. Самое интересное то, что через полгода они развелись. Вот она, любовь на уровне чувств и ума. Это фантазия любви. То есть я не знаю человека, но люблю. И я его не знаю совершенно. И любовь, а меня вообще ослепляет. Потому что когда они начинают жить вместе, они не замечают никаких недостатков. Такая любовь. Какие недостатки? О чем? Они нас не понимают вообще никто, старшие. Они никогда не любили так. Мы современные люди, понимаете? Мы понимаем что-то в любви. Но проходит месяц медовый. Еще месяц проходит. И вдруг за столом она замечает странную вещь вообще. Он чавкает. Боже мой. Слушай, не чавкай, не могу. Я всегда чавкал. Что тебе не нравится? Почему? Ты никогда не чавкал. Я всегда чавкал. И они снова выясняются, любят они или не любят, и снова выясняют это же заново. Или чистит картошку, она говорит, ты как вообще чистишь? Ты слишком толсто чистишь, ты слишком тонко, ты жадный, ты скупой, начнет ругаться этой картошкой, толщина очистки. Проблема? Вы даже не подозреваете, от чего это может зависеть, наша любовь, наши отношения. Дорогой, я тебя просил уже 100 раз, понимаешь? Вот так вот зубную пасту выдавливать не нужно. Выкручивать вот так, понимаешь? Они опять ругаются. Вот эти детали. Слушай, прекрати шоркать ногами. Шорк по квартире. В Бенгалии пословица есть. Хозяйка, шоркающая ногами, разрушит всю семью. Вот такие маленькие-маленькие вещи становятся важными в близких отношениях. Вы даже не подозреваете, что столкнетесь вот с таким вот бытовухой просто. Проблемами. Не какими-то серьезными, а вот такими. Они серьезные проблемы. Если вы не справитесь с этими недостатки, вы подадите заявление на развод. Буду шаркать, буду чавкать. Не любишь? Разведемся. На зло буду чавкать. Ложная эго, позиция, ослинная позиция, знаете. Меняться не буду для тебя. Поэтому характерами не сошлись, говорят.
Нет, это мошенничество. Означает, что я тебе никаких уступок не буду делать. И я для тебя тоже никаких жертв совершать не собираюсь. Отсутствие любви. Это был просто эгоизм, оказывается. Это было, пока мне было приятно, я это принимал. Вот это платформа ума. Что он делает? Он принимает только приятное чувство. А неприятное отвергает. Один тот же действительно приятным и неприятным одновременно может быть. Что вы любите? Птичье молоко или Рафаэлла больше? Сейчас Рафаэлла. Раньше Рафаэлла не было, было птичье молоко. Вы мои любимые конфеты. И вот, представьте, к вам приходит в гости человек и приносит, или вы приходите в гости, кому-то вас угощает Рафаэлла. Но то, что вы как раз вот даже придумать, представить не могли. И тут птичье молоко появляется на столе. А предлагают, ешьте это для вас. Ну, спасибо. Можно, можно. Берите одну конфетку, съедайте, замечательно, здорово, потрясающий вкус. Давайте еще одну. Да, с удовольствием. Ну, третью, можно. Четвертую, ну, достаточно. Ну, давайте четвертую, ну, хорошо. Ну, пятую, ну, я уже не хочу. Ну, давайте шестую, ну, простите. Сколько можно? Ну, давайте десятую. Слушайте, мне эти ваши птичьи молоко, Рафаэлла, уже все в голову не лезут. Один тот же объект, смотрите, если с ним злоупотребить, он уже не нравится. Итак, это называется злоупотребление, когда мы это используем для наслаждения чувств кого-то. Мы злоупотребляем его природой. Таким образом, отношения будут меняться, портиться. Какая-то еще негативная энергия будет внедряться туда. Раздражение, гнев, неудовлетворенность, мельчайшими вещами. В семье это притча во языцах. Малейшая вещь и ссора. И так любовь будет проверяться. Истинная любовь приходит на платформе разума, который различает не просто приятное-неприятное, а то, что важно для цели жизни, а что не важно для цели жизни. Что полезно, а что бесполезно, что вредно. Итак, эти две вещи, разум и ум, спорят друг с другом у нас. Они очень сильно спорят иногда. Что же делать? Молодой человек, ему 13-14 лет, и он впервые выпивает полстакана водки. Это там, с друзьями, чтобы никто не видел. Бабах, выпил. И через минуту-другую в уме появляется приятное чувство. Эйфория, пьянение. И ум, как чувство, принимает это. Говорит, о, как хорошо, слушай. И принимает решение. Давай каждый день по полстакана. Поэтому есть еще разум. Слушай, говорит, если ты будешь каждый день по полстакана, ты станешь вот таким. Он, видишь, там у бачков валяются, ноги торчат чьи-то. Вот таким можешь стать. Это видит разум. Он может видеть вот это будущее. Кем ты можешь стать? Отсутствие радости. А мне ничего не будет. Я так валяться никогда не буду. Я даже не пьянею, когда пью. Могу бутылку пить. Вообще не пьянею, понимаете? Это полное отсутствие разума человеческого. Это значит просто ум и чувства. Это бравада, это ложное эго, это отсутствие всякого интеллекта. Отсюда все эти пороки человеческие, что все, что приятно, не принимают, а этот человек именно и деградирует. Наркомания очень приятно, говорят. Но это прямой путь в ад, написано в ведах. Прямой вообще. Безостановочный. Бескомпромиссный путь в ад вообще. Алкоголизм туда же, проституция туда же. То есть все вещи вот эти приятные, которые возбуждают приятные чувства и ум, но противоречат рассудку, видите, они противоречат цели и смыслу жизни. Сейчас объясним. В разуме должна быть самая высшая цель жизни. Не бутылка, не шприц. Вы удивляетесь? Вы думаете, это не так? Если что-то поводит в разум, это станет очень важным для вас. Вы не сможете изменить свое мнение десятки лет. Даже при усилии. Если это в разум поводит, это невозможно будет выкручивать никакой силой. Если водка, бутылка проникнет в разум, вы погибли уже при жизни. Если наркотик проникнет в разум, вы погибли. Поэтому разум нужно беречь. Говорит, вот поэтому детей берегут до 16 лет и даже старше. Беречь, чтобы не соприкасаться, чтобы в разум это не проникло. Пока это под чувством, чувство беспокоит, не так опасно. Просто видите, там кто-то пьяный, что-то вы наблюдаете, но если вы это вкусом заразились, и разум, то это смыслом жизни. Здесь в Петербурге однажды я видел передачу очень давно, документальную. Знаете, сейчас не так много пьянства в городах, видно не так много. А раньше это было видно прямо на улице каждый вечер в советские времена. Все были пьяные, все. Драки были постоянно. И вот это было бедствие в стране, и была передача, я думаю, это был даже документальный фильм, где показывали всех этих пьяных людей, у них брали интервью, и пытались понять их ценность, чем они живут, показать людям вот всю эту картину страшную, страшнейшую картину. И я забыл одну вещь. Показывают человека вот, полностью, все, он разрушен уже этим всем. Нескоординированный, вот он такой вот, ведь, знаете, ему трудно собраться с мыслями, ему нужно совершать усилия внутренние, чтобы на что-то ответить, осознать. И с ним терпеливо общаются, потому что вот съемка, нужно разобраться. Время им дают. У него паузы очень большие, пока он ответит, но он отвечает. Ну, кто для вас друг? Понятие друга объясните, пожалуйста. Кто такой друг вообще? И он думает, очень серьезен, серьезный вопрос. Камера перед ним. Друг – это тот, кто сам выпьет и тебе нальет. И все вопросы, которые ему задавали, были связаны с бутылкой. Это в разуме, значит, бутылка уже. Все, человек потерян. Это уже сложная ситуация. То есть, в принципе, теоретически можно его вернуть. Но иногда уже необратимые процессы могут быть. То есть, каких-то людей уже можно не спасти. Но спасти то, что еще можно спасти. То есть, разум можно развивать. Развивать. Его функция разума, смотрите, он интересное положение занимает. Он занимает положение между тем, что еще выше, что-то еще есть выше, и тем, что есть ниже. Он дает сюда наставление, да? Только что мы убедились, что он дает наставления, полезные дает наставления. А откуда он их берет вообще? Эти полезные наставления. Вот это интересный момент очень. Разум может слышать высшие энергии, высшие силы. Вот это разум. Есть космический разум, есть индивидуальный разум, есть между ними контакт, отношения. Иногда некоторые художники, поэты, философы, великие ученые могли чувствовать этот контакт и сделать открытие удивительное в области там живописи, не знаю, наук, философии. Менделеев таблицу открыл как, смотрите, приснилось ему, вот и все. Откуда-то она пришла, видите, в стройном, четком виде, пожалуй, классифицировано все уже, было готово. Когда Пушкин писал стихи, ему говорят, а как ты пишешь стихи? Я их не пишу, я их просто записываю. А они приходят сами. Мозг говорит, я слышу эту музыку, я не пишу ничего, я просто слышу эту музыку. То есть это называется какая-то высшая сила, как вдохновение. Она может выражаться и в музыке, и в живописи, и в науке, и в словах, и в поведении. Это какая-то любовь, какая-то еще более высокая энергия, что он так жаждет получить свою эту фортуну. Вот это вдохновение, это желание жить на высоком уровне, проявлять себя. Это энергия сверху. Вот это разум. Разум получает эту энергию, а затем передает ее вниз. В этом его функция – получать сверху и передать вниз. Если вы живете всю жизнь, получая знания сверху, передавая вниз, вы называетесь духовный учитель, гуру. Вот она его функция. Это разум. Гуру – это разум. Это не чувство и не ум. Они под контролем. Они тоже есть. Но они служат разуму. Не наоборот. Не разум служит чувствам, а чувства служат разуму. В этом случае между чувством и разумом разницы нет. Ваши чувства – источником, проводниками счастья. Они очищаются. По-другому видите, по-другому слышите. Как говорится, видящий смотрит и не видит, слушает и не слышит, так говорит. То есть он смотрит глазами-то, но разума нет. Он же слушает, но разума не слышит. Слышит знание, сознание, не чувство, а сознание слышит и видит. Знание видит. Мы приводили пример собаки. Собака вытянула, что он там увидит? Кости, башмаки и что-то такое. Но мы с ним вытянули, мы видим что-то другое. Нас что-то другое интересует. У нас другой диапазон знания, другие ценности. И мы их, конечно же, увидим. Или пчела вылетает на охоту. Что она видит? Она видит кругом цветы, нектар. Или муха вылетает на охоту. Она видит какие-то нечистые места. Видите? Разные концентрации, разные типы чувств, типы ума, типы разума. И сила разума зависит от цели, которую вы ставите в жизни. Если вы хотите достичь 100% успеха в жизни, говорится, то ставьте цель на 200% выше. 100 получите вы. В итоге. Если поставите 100% цели и возможности, получите 80%, может быть. Если 80% поставить, получите 50%. Сейчас поговорим об этом. Что же выше разума находится? Кто там? Это я, сознание человека. Я есть, я существую. Вот я. Сама личность. Которая пронизывает эту структуру чувств. Я вижу, я слышу, я обоняю, я всегда, я чувствую, я размышляю, я различаю. Здесь я. Во мне много этих я. По-разному себя чувствую на этих разных уровнях. Например, если у меня недостаточно умственной работы, если я недостаточно погружаюсь в философию и глубокие размышления каждый день, ум будет склонен к депрессиям, к скорби. Например. Видите? То есть я... Позитивное «я» поддерживается самоосознанием, запредельное знание. Несколько философских принцип мышления помогает нам освободиться от этой двойственности для чувств, противоречий. Философский принцип. А потом он уже будет не нужен, когда мы освоим его. Это будет спонтанно проявляться. Просто видите и видите все правильно. Слышите и слышите все правильно. И так, что мы говорим о тех же словах, говорит, а я тебя неправильно понял, оказывается. Оказывается, я это слово понимал вообще по-своему, по-другому. В понятии. Мы очень можем по-разному понимать мир и термины. В Финляндии я увидел двух женщин около магазина. Местные. И они о чем-то стали разговаривать громко друг с другом. Я просто проходил мимо и услышал их разговор. Не могу повторить на финском языке, я его не знаю. Но они говорили одновременно. Я даже остановился специально, чтобы потом, может, бывает накладка, знаете, в речи там, перебивают друг друга люди. Я стоял 3-4 минуты, они 4 минуты говорили одновременно, друг с другом спокойно слышали. Одновременно они говорят. Они слушают и говорят одновременно. Какая самая важная способность человека, говорит в советах? От нее все зависит. Умение слушать, а не говорить. Говорить потом. Сначала нужно услышать. Если вы слушаете всех до конца, вас все будут любить, написано в этом. К вам никто не будет чувствовать антипатии. Ни один человек. Если вы просто умеете слушать каждого до конца, вы научитесь и понимать, и быть добрым, и всегда в позитивных отношениях со всеми. Но это трудно, правда же? И смотря что слушать. Какие-то вещи могу слушать, когда мне говорят, ты хороший, такой хороший, такой приятный. Ты такой красивый, ты прям Бог, ой, мне так хорошо. Говорите побольше таких вещей, пожалуйста, каждый день. А если мне скажут правду, кто я на самом деле, я не буду долго слушать, правда же? То есть трудное дело слушать правду. Иллюзия, так много звуков сейчас иллюзорных, и люди слушают все это. С позиции разума очень мало принимают, что чувство мне приятно слышать. А в невежестве, дорогие мои, это правда. Нам нужно развитие, нужно очищение. Это правда, но нам неприятно такая правда. Я в невежестве. А вы кто такой вообще? А вы почему мне такое говорите вообще? Я вас не спрашивал на самом деле. То есть здесь, естественно, реакция быть лучше, я хочу, я отстаиваю все это. Итак, это я, человека. Очень глубокое сознание. В нем скрыты три сокровенные вещи, составляющие. В каждом из нас. Независимо, кто вы, откуда, возраст, национальность, не имеет ничего этого значения. Вы хотите, мы все хотим с вами жить непрерывно. Сад — энергия вечности, желание есть такое внутри. Согласны? Мы не хотим прерывать существование. Ну, сейчас точно никто не хочет этим взять. Хотя можно проверить. Можно подойти к каждому с пистолетом и проверить, кто-то готов прямо сейчас вот уйти. Нет, никого не будет. И завтра тоже можно не проверять, никто не будет готов. И в момент смерти тоже никто не будет готов, никто не будет согласен. Наша природа — жить всегда. То есть желание внутри. Кроме этого, мы не хотим просто жить вечно в страдании, мы хотим наслаждаться, мы хотим счастья. Если смотрите, сколько счастья, ну сколько? Но Шура Балаганов тоже сказал, даже конкретную цифру надо значить. Сколько там? 333 рубля, не помню. Это Шура Балаганов. Но у нас с вами больше разума, я думаю, нужно больше попросить. На самом деле, не знаю, никто не знает сколько. Сколько угодно. Ананда. Бесконечное, безграничное счастье мы хотим испытать. Вечно обновляющееся, освежающее наше существование. Мы готовимся именно так жить с вами. Что в будущем, наверное, будет лучше, правда? Дадут деньги нам. Всем. Нам раньше вообще не будет коммунизм, денег вообще не будет. А сейчас говорят, ну дадут деньги. Когда же дадут деньги-то? И кто даст, я не знаю. Ну кто-то же должен дать. Я хочу верить в это. Я же хочу быть счастливым человеком. Я обычно соединяю это с деньгами сейчас. Итак, это ананда, желание счастья. И третья, вещь наиболее важная, но ее мало кто желает. Но она самая важная, без которой невозможно ни то, ни другое. Чит, энергия сознания. Только развивая сознание, можно обрести вечность и счастье. Я поясню на примере. История о маленьком Хануманье. Слышали о Хануманье? Это о маленьком Хануманье. Это он еще был маленький ребенок. Эта история написана в Пуранах, в очень древних ведических текстах. Похоже на сказку, но там очень глубокие знания. Послушайте. Когда Хануман родился, то есть мама сразу ушла. С другой планеты была мама у него. С высшей планеты. Поэтому она поняла, что ребенок вполне себя сам может прокормить. Хорошо, дай мне таких детей. И Хануман, он жил в джунглях, он знал, в чем, где его пища, он получал пищу. Но дело в том, что Хануман получил благословение высших сил Вселенной. что все ждали этот аватар, все полубоги видели, кто пришел на самом деле, и приходили на эти смотрины и благословляли его. Хануман мог обладать всеми мистическими совершенствами по волшебству полубогов. Менять размеры, перемещаться в пространстве. Сила у него была практически безграничная. А уже у ребенка проявились такие ситхи. В огне не горел, например, Хануман. Ну, то есть он стихии его не могли навредить, никакие виды оружия. И как ребенок, он, конечно же, наслаждался, играл. И такие ситхи, такие возможности, такие игры опасные. А там мудрецы жили в джунглях, отшельники. Они медитируют, они там изучают шастры, они приносят мантры, там ом и прочее. Они самосовершенствуются. А тут Хануман бегает и шутит. Однажды он пошел, взял тигра и слона за хвост, притащил к хижине мудреца и связал им хвосты. Представьте, тигр и слон. Какая там заваруха была, да? И когда мудрец пытался выйти утром из хижины, чтобы выйти в туалет, он не мог, потому что там был тигр и слон, они грызлись. Там была агрессивная схватка, и он просидел там несколько часов, не мог в туалет сходить. То есть он все мантры не успел повторить, обязанности утром не выполнил, с медитацией не занимался, и все из-за Ханумана. И это уже не первый раз причем. А постоянно что-то он творит такой несусветное. Он могущественный, сильный, и вот он, этот ребенок, шкодливый. И он однажды в гневе наконец сказал: «Хануман, я тебя проклинаю, наконец. Ты забудешь во всех своих ситхах». И Хануман потерял все свои силы. Не потерял, забыл. Забыть и потерять одно и то же. У меня есть, знаете, такой драгоценный камень, вот такой, золотое правило. У меня его нет. Пример. Может быть, мне дадут его в будущем, посмотрим. В будущем же должно быть лучше. Ну, то есть я его хочу спрятать, чтобы никто у меня не утащил его. Я его так спрятал, что уже сам забыл, куда положил. И все равно, что у меня его нет. Нет памяти, нет предмета. Нет памяти, нет человека. Нет памяти, я даже себя не знаю. Если сейчас нас спросить, кто я, у нас это сложный вопрос. Я же начну что-то придумывать. Я не помню, кто я, откуда, что было до меня, до моего рождения, я не знаю. Я утратил все это. Поэтому главная энергия — это чит, знание. Вспоминать придется свою природу. Все заново. Потому что мы вечное живое существо, нужно вспомнить это. Все вернется. Вечность и счастье вернется с этой памятью. И процесс очищения — это возвращение просто нашей вечной памяти. Это возможно в человеческой форме жизни. Это уровень души, который мы пытаемся описать. Вот в таких энергиях он выражается, в наших желаниях, которые, конечно же, не умещаются в это тонкое и грубое тело. Оно не вечно. Оно не наполнено всем знанием. Там полно невежества. И оно не может дать нам ананду столько много счастья. Лишь чуть-чуть. На короткое время. Уже в старости меньше возможностей. Это все угасает постепенно, вся система. Немножко молодых лет, совсем чуть-чуть. Это по себе знаю. Хорошо, это называется сачит-ананда. И над этим всем, наконец, все это венчает в наивысшая энергия сверх я. Так говорят веды. Не подсознание, а сверхсознание. Что подсознание под моим контролем. А на самом деле я нахожусь под контролем этого сверхсознания. Сверхсознание. Это сверхсознание контролирует нас целиком и полностью при помощи либо памяти, либо забвения. Берем пример из психологии. Был один эксперимент. Эксперимент с целым залом людей, но подопытный был один. Человека приглашал на сцену психолог и говорил, что сейчас я вас усыплю здесь. Он должен был хорошо погрузиться в сон, очень глубоко, эксперимент редкий. И вы не будете стесняться, вы вот сядете за стол, здесь будете отвечать на мои вопросы. И усыпил его. Усыпил, дал ему установку. Человек сидел на стуле, в гипнозе, под гипнозом. Психолог задал ему всякие вопросы. Всякий раз, когда я скажу, покажу на прическу свою, снимите пиджак свой. А когда поправлю галстук, оденьте пиджак снова. Когда проснетесь, ничего не будете помнить, моих слов. Он разбудил его с этой установкой, человек не помнит ничего, что он должен о чем-то говорить здесь, или снимать, одевать пиджак.
Но он сел с удовольствием за стол и стал отвечать на вопросы психолога. Простые. Но всякий раз, когда психолог начался прическу в разговоре, он снимал пиджак. А когда поправил галстук, он надевал его. Даже как бы не глядя на него. Зал удивился. 3-4 раза подряд это все продолжалось. Люди стали хлопать. Замечательное внушение, потрясающе. Человек удивился, а в чем был, собственно, секрет? Я не понял, человек. Да, вы были, должны были снимать одевать пиджак по команде прическа галстук. И вы это делали. Да? Я не знал про галстук и прическу ничего. Я это делал просто сам, по своим мотивам. По каким причинам? Ну, первая причина, я подумал, может быть, как-то я чувствую себя более свободно, на сцене снял пиджак по-современному. А почему одели? Ну, показалось неудобно, без пиджака одел снова. И 3-4 раза были новые причины, но ни прическа и ни галстук. Никак человек с этим не связывал. Но теперь подумайте, часто бывает такое с нами. Мы говорим, ну кто меня вообще дернул за язык вообще? Зачем я это сказал? Вот зачем я это сказал? Вот кто меня дернул? Я не должен это говорить, не хотел этого говорить. А зачем я вообще пошел туда и знал, что идти туда было? Не надо вообще прийти. То есть мы действуем, но мы не знаем, какие силы еще есть руководят, более высокие, выше человеческих. Сверхсознание существует. Или сознание Вселенной, контролирующее законы Вселенной. Карма, гуны, реинкарнация, срок жизни, способности в человеке. Все регулируется этими законами, твердыми законами. И когда человек эту связь налаживает со сверхсознанием, обретает сверхвозможности. Вот о чем веды говорят, смотрите. Ведическая культура и современность. В современном мире мы достигаем сверхвозможностей искусственным путем. Нам нужно знать время на улице. У нас есть механизм часы. Вы не знаете ничего. Часы вам говорят об этом. Вы приспособили для этого механизм. Вам нужно быстро переместиться. Машины и дороги для этого существуют. А если в воздухе еще быстрее, самолет для этого существует. В прошлом люди обладали ситхами. Но вот, согласно как бы, этому знанию, в ведах описывается, они обладали ситхами, личными способностями. Например, время можете знать и без часов. Вы даже и погоду можете знать без синоптиков. Вы даже можете знать, когда что случится, если есть вот этот тонкий разум, тонкие энергии. Пример – Индонезия. Цунами. Цунами уничтожило там десятки тысяч людей. Там 2 или 3 волны прошло. И ни одного животного не погибло почти. Они убежали раньше. Они почувствовали. Вот все. У них есть какое-то сверхсознание. Почему у них есть сверхсознание, а у нас нет? У нас тоже есть. Просто у них нет такого разума избыточного. Он им не мешает, не запутывает их. Они подчинены сверхразуму глупо, потому что у них отсутствует разум. Но они не ошибаются. Муравьи действуют совершенно образом, пчелы совершенно образом. Это не их разум. Это разум природы. Сверхразум. Они слышат только потому, что у них не развит собственный разум. А вот человека, он может получить контакт, именно развивая разум. Обратно. То есть ему дана другой шанс. Обрести это уже как свое качество. Развивая себя. И разум развивается, принимая наставления сверху, передавая вниз. Просто если вы контролируете свои чувства ради высшей цели, вы развиваете свои великие способности и знания. Итак, высший уровень – это абсолютный уровень сверх-я. И он работает всегда, он всегда с нами. Это проявляется в форме инстинкта, как ученые говорят, или таланта в человеке, или сверхъестественных способностей, или какие-то открытия, откровений, сверхсознания. Теперь рассмотрим, как я обещал, мужчину и женщину. Запомнили всю эту схему, да? А? Что делать? Она переворачивается. Угу. Вот-вот, смотрите, чудо. Одно чудо мы уже проявили здесь, продемонстрировали на лекции. Только что была доска исписана, и она уже чистая. Произошло. Угу. Теперь о мужчине и женщине поговорим немножко. О психологии. Поскольку это может быть важно для кого-то. Итак, мы не приходим пока к выводу, просто мы рассуждаем. Мужчина и женщина. Есть тоже чувства у всех. Есть разум. Есть ум. Есть душа. Есть сверхдуша. В сердце каждого живого существа. Бог в сердце. Но разные типы. Здесь у нас будет мужчина. А здесь женщина. Вот их составляющая.
Это их, скажем, голова. Похоже, нет? Но делим пополам, потому что там есть мозги. Одна часть полушария отвечает за чувства, эмоции, другая за разум, рациональная способность мыслить. Две составляющие у мужчин, у женщин, видите, они одинаковые в этом смысле слова. Но если вы берете возможности мужчины за 100%, единица измерения, мужчина, с него начнем, то у женщины сколько процентов? 100. Женщина говорит 200. А мужчина что скажет? 100. Это максимум, не больше. Финансы дают 100. 150. Кто больше? Современные психологи говорят примерно 120. Где-то 170 максимум. Превосходит в полтора примерно раза женщина. Глубже чувствую разум. Это говорят современные психологи, верно? Я сказал, да? А что говорят веды? Я не буду вслух произносить, что не поверю, запишу. Что когда вы пишете, это авторитетнее. То есть женщина превосходит мужчину. Держите за кресло, мужчина. процентов. Но не каждый. То есть женщина могущественнее. Она слабее физически, кажется она слабее. Нет, она могущественнее в тонком смысле слова. Ее походка, ее голос, ее манеры, они привлекают мужчину. Она может удержать на себе его внимание. Всю жизнь. Если владеть искусством придет. Всю жизнь. Он не уйдет никуда. Невозможно. Если она умеет быть женщиной. Если она теряет вот это глубокое тонкое могущество и становится всего лишь 120-170%, то она недалеко от мужчины, верно? Она уже не удержит на себе его внимание всю жизнь. Невозможно. Только при помощи тела это невозможно. Тело состарится быстро. Все обвиснет. Придется все подтягивать опять, чтобы как-то быть привлекательным. Вот такие способы современные. А ведические нет. Нет. Есть внутренний мир женщины. Есть особая ее сила и могущество. Почему женщины стали такими сейчас, но описаны были вот такими? Они стали подражать мужчинам. Поэтому огрубели. То есть женщина, как мужчина, теряет это тонкое устройство. Проигрывает сильно очень. Эмансипация серьезно навредила. Когда их уравняли и в работе, и в доме, и в деньгах, и в зарплате, и в интеллекте, и в потребностях, в ответственности. Женщина не должна нести ответственность сама по себе. За нее несут ответственность. Тогда она могущественна в своей природе. То есть под покровительством находится любви. Иначе она несчастна. Несчастная женщина — это проблема для всего общества. Если хотите понять, насколько это общество счастливо, посмотрите, насколько счастливы женщины в нем. Все будет ясно. Женщины, дети и старики. И вы увидите всю истину. Мужчины в этом ничего не понимают вообще. 80%. Они уже понимают, когда поздно. Женщина заранее видит, у нее такой глубокий разум в материальном плане. Но вот смотрите, вот эти две составляющие у них есть. И работают они по-разному также. Вот мужчина. Чувство и разум. Вот он. Он так работает. Если чувства у него работают, то разум постепенно устраняется, подавляется, не мешает. Все, уровень чувств. Прекрасно отдыхает, о работе забывает. Обо всем. Ему нужно отмыть, дорогой, завтра на работу. Хватит отдыхать. Что он чувствует, ну, разум у него притупится. Если же разум пробуждается, чувства устраняются, это работа, он о продах забывает. Дорогой, хватит работать, пора домой. То есть женщина напоминает его, переключает его. Тумблер. Работа, отдых. Ведь он прекрасно устроен для работы и для отдыха. Он не беспокоится, когда работает. Когда отдыхает, у него хорошо все, нет, все спокойно, но рано ешь. Женщина, чувство и разум. Вот она. Похоже? Тоже есть чувство и разум, но работа не одновременно, синхронно. Она одновременно все и чувствует, и понимает, и попробуйте принять решение, дорогие женщины. О, вот это
наверное, проблема. Все знает. Она все знает, но куда она? К мужчине. Делай так, как я тебе говорю. Делай. Или так. Подумай, прими решение. Ну, делай. И когда он ошибается, а я тебе говорил. То есть она защищена. Таким образом, она не должна принимать ответственность за свои ошибки. Так она травмируется сильно. Если она ошибается, она до конца своих дней не просит, зачем я это сделал? Это страшная картина. То есть женщина, она под контролем отца находится девочка, под контролем мужа, который любит ее, и в старости взрослые дети заботятся о ней. И тогда она абсолютно счастлива и могущественна в этом плане. То есть без мужчины ее могущество не реализовывается. Хотя она именно управляет этим миром. Здесь однажды в Петербурге мы пришли в гости к одному холостяку, он в гости нас пригласил. Этот холостяк, это было давно, я был совсем-совсем молодым, и в Петербурге было это недавно. Мы пришли в гости к холостяку, и я хотел разуться в прихожей, говорит, не надо разуваться, заходи. Холостяк же был. Я прям в обуви на паркет, и там, смотри, там как на улице, так и в квартире, ну нормально. И он разувался только когда ложился спать. Там же ботинки снимал и ложился спать в кровать. Это была одна кровать, была табуретка в квартире одна с пепельницей посередине. Несколько бутылок пива было под раковиной. Штора была на одной гардине, на гардине с одним гвоздем вот так вот прислонена. Холостяк же, все. А потом он женился. Снова пригласил нас в гости. Я не узнал квартиру. Кто это все сделал? Это сделал он. Но кто руководил? Женщина. Она говорит, сделай это, прибей сюда, принеси сюда. Мне эти обои не нравятся вообще. Эта мебель будет здесь, это там. И то есть женщина, она тратит деньги, а мужчина зарабатывает. В народе говорят, почему мужчины морщины на лбу? Вот такие. А женщины вот такие. Она приходит с работы, жена говорит, где деньги? Какие деньги? Она, то есть, забирает все у нее деньги. Если мужчина заработал $1000 и принес, его понимает, он смотрит на деньги, деньги есть, все. Женщина берет руки, те же самые, говорит, денег нет. Она знает, что этого уже не хватит, у нее уже, а с этой деньгами уже и планы меняются, все. Это природа женщины. В магазинах, кстати, одни женщины ходят по всему Невскому проспекту. Товары только для женщин, там, может быть, там брюки, там уголочек, есть туфли для мужчин, один, все. А все остальное для женщин, все. То есть женщина управляет миром, а мужчина зарабатывает деньги. Вот такая система. Этим миром управляет женщина, написано в Ведах. Почему? Потому что женщина — это чувство мира, тонкие чувства мира. Если причинить им сильную боль, все будут страдать вокруг. Если их слишком будет удовлетворять, тоже все будут страдать. Это как огонь. Много топлива, пожар будет. Мало топлива, погаснет. Нужно регулировать. Это регулирует разум мужчины. Когда? Когда он становится ее мужем, принимает за нее ответственно всю жизнь. А если он смотрит только как на женщину, разум не пробуждается, будет только чувство. Он теряет силу мужчина, вступая только в чувственные отношения с женщиной. И уже через 5-6 лет эта женщина, эта мужчина уже больше не ценит сама. Он тряпка стал. Он был не таким раньше. Он умел работать, он был творчен, он шутил, он был интересный. Теперь он просто лежит как бревно вообще. Почему? Слишком много чувственных наслаждений. Слишком много сексуальной энергии. И мужчина становится слабым. Я скажу, что регуляция какая здоровая для мужчины. Я просто скажу вслух, а уже примите решение сами, хорошо? Что не все принимают эту регуляцию. Но если примете, ничего не потеряете. Что мужчина был сильным и на самом деле был ведущим в семье, принимающим решения в соответствии с целью жизни, не забывал об этом, должен иметь секс раз в месяц, не чаще. Иначе потеряет энергию. И более того, если слишком много сексуальных наслаждений, рождаются больше девочек. Заметили, сколько сейчас тут женщин сидит? И сколько мужчин? Я скажу сейчас. Да почти все женщины. И немножко мужчин. Но здесь много мужчин, на самом деле. Но там такие лекции, вот по другим городам приходят, может быть, несколько, 3-4-5 мужчин в таких залах. Почти одни женщины. Мало мужчин. Куда они подевались? Ну, они работают, их мало, они должны зарабатывать, вкалывать. Что делает такой мужчина, написано в Ведах, он встает рано утром, идет на работу. Работает как осел, говорится, там написано в книгах, возвращается домой, ест, спит, совокупляется с женой, поднимается рано утром, идет на работу.
работает как осел, возвращается домой, ест, выгубляется, спит, просыпается рано утром, идет на работу, работает как осел, возвращается, ест, выгубляется, спит, просыпается рано утром, дальше продолжать не буду. И раз в год отпускает его в отпуск, он счастлив. Вот и все. То есть мужчина теряет смысл жизни и с этим теряет разум и силу. Это чувственно подобен женщине. Это женщина принимает ответственность сама за себя. Это означает, знаете, что это такое? Это означает, что женщина должна оставаться женщиной до глубокой старости. При помощи сексуальной энергии можно поддерживать только материальное тело. Работа, карьера, деньги — это трансформация сексуальной энергии. То есть женщине некогда стать матерью сейчас. Материнская энергия стремительно уменьшается в обществе, а сексуальность стремительно возрастает. Серьезный, сильнейший дисбаланс. В Ведах написано, что самое почитаемое существо после Бога — это мать. И вот сейчас эти ценности постепенно они утрачиваются вот с этим дыханием Запада, где бабушка подтягивает свою кожу на спине и убегает с молодым человеком гулять. Куда-то. Это культура. Но именно мать дает силу мужчинам, материнская энергия дает силу. Они становятся героями, когда получают материнскую силу, материнскую энергию. Женщина возбуждает. Жена уже выше, мать еще выше. В этом смысле чище отношения. Где чище, там больше силы. Поэтому за родину, за мать раньше, знаете, они умирали, нет проблем вообще. Герои. Если эти ценности уйдут, героев больше не будет. Это будут не мужчины. Знаете, как называются такие мужчины в Ведах? Джада. Придурок. Он просто ходит по Невскому проспекту, смотрит, какие там ноги. Какие ноги, какая грудь. Джада. У нее ни смысла жизни, ни цели, просто блуждает, потому что кто живет, что-то пьет и охотится, ходит туда-сюда. И вот его жизнь. Одна жена, другая жена, третья жена, и вот вся жизнь такая у него. Никакой ответственности, никакой цели, никаких династий, никаких традиций, все разрушено. Но почему материнская энергия? Вот поэтому говорится, что предназначение женщины напоминать о цели жизни, о разуме мужчине, не просто воспроизводить чувства без необходимости, а вот на эту сторону влиять мужчине. А мужчина принимает решение, и он номер один. Он ведет гуру пати, ведет семью за собой к цели жизни. Жена напоминает и принимает все его аскезы, его образ жизни. И женщина становится святой, когда добра и живет в мире ко всем родственникам, со всеми родственниками. Это считается святая женщина. Мир со всеми. Вот эта женщина. Когда одна женщина спросила, а как же быть-то, если раздражают там дети там, или кто-то еще что-то говорит, то есть как это быть вообще в мире? Родственники такие, там, знаете, в конце крайнего всего. Дается пример в Ведах, какая должна быть женщина в семье, вообще, по своей натуре. Должна подобно утке быть. Сейчас объясню. Вот здесь утка на спине у меня. Крякает, кряк. Представили? Я беру ведро воды, сейчас на нее так. Что вы увидите? Кряк. Никаких проблем. Вот такая должна быть женщина. Уметь прощать, уметь понимать, она не наделена такими качествами, она не сохранит семью. Невозможно. Потому что мужчина по своей природе устроен не так глубоко, поэтому он склонен к чувственным наслаждениям. Для него это не так опасно, скажем, хотя и плохо. Это скверно. Но не так опасно, как для женщины. Потому что женщина глубоко переживает любой грех в 2, в 9 раз глубже, представьте себе. Поэтому при любом деянии для женщины, для мужчины не одно и то же. В этом смысле. Хотя плохо для того и другого, это не одно и то же по восприятию, по глубине восприятия. Женщина может только один раз сердце отдать какому-то человеку, и все. Веда говорится, один шанс имеет женщина быть счастливой в этой жизни. Настоящий шанс. Могут, конечно, какие-то попытки другие, но вообще только один шанс быть счастливой имеет женщина. Такая глубина ее восприятия. Ранее в ведической культуре, если к женщине просто касался мужчина так к руке, он становился ее мужем. Все. Все, она уже ощутила его. Уже проникла в разум. Такое было восприятие. Женщин берегли. Даже не смотрели на них до поры до времени. То есть такая была культура, такая была чистота, такая была чувствительность. Сейчас они касаются друг друга постоянно, где-то там, в другое время. При этом говорят, у меня есть вторая половина.
Вот я слышала, что здесь вторая половина точно подходит моей половине. Тут идеально просто. Есть. Сейчас покажу. Берете один булыжник, щебенку такой корявую, знаете, это наполовину будет. Не идеальный человек, правда же? Не идеальный. И другой такой же точно, вторая половина. Нет? Примеряете, попадает? Не попадает. Теперь берете и со скрежетом, с давлением, так вот и со скрипом, с искрами. И все это крошится, летит, брызгает эти камни, а потом совпадает, правда же, потеряется. Как приятно. Вот, получается, ту вторую половину. Поработать надо. Аскеза. Вы видите иногда, что есть очень счастливые семьи, никаких усилий, просто встречаются, любые до гроба. Бывает такое? Редко. Раньше было чаще. Но что говорит веды? В прошлой жизни уже были отношения, дорогие мои. Ничего так случайно не происходит, случайности не бывает. Все точные математические законы Вселенной работают. Я скажу сейчас, дам пример, как женщине стать счастливой идеально в браке. Вы должны войти в погребальный огонь мужа. Когда он умрет. Только раньше не умрите его, хорошо? Одно условие. Вместе с этим дымом подняться на выше и выше райские планеты, этим поступком вы возвысите его и себя до райских высших планет Вселенной. Там триллионы лет будете наслаждаться в раю, а потом придете сюда, снова родитесь. И будете жить счастливой семейной жизнью. То есть за этим стоит какой-то что-то, какой-то вклад. Если мы уже пользуемся в этой жизни каким-то преимуществом и счастьем, вклад уже был. Если нет, мы должны трудиться. Сейчас это труд. Научиться любить – это труд. Освобождение ложного эго – это большой труд. Это не так просто. Поэтому нужна духовная практика очищения. Семья описывается это как духовная практика очищения. Ашрам, где люди очищаются. То есть семья должна быть самой чистой нашей ячейкой места пребывания. Самые чистые атрибуты хранятся в семье. Самая чистая пища, самые чистые отношения, самая лучшая культура. Вот это самое чистое место, никакой скверны. Если в дом проникает скверна, это уже не ашрам, это не очищение. Это уже другая культура, об этом можно говорить потом как-нибудь. Хорошо, но хотим оставить время на вопрос. У нас время ограничено здесь. Сколько у нас осталось времени? Полчаса осталось. Давайте перейдем на вопросы. Записки или устно, как будет удобно, пожалуйста. Это была вступительная лекция о ведах и современности. Пожалуйста, ваши вопросы.
Можно вопрос такой? Объясните, пожалуйста, о самой системе очищения, вот непосредственно о практике, а может быть о вашем личном опыте.
Рассказать о самой практике очищения? Это секрет. Нельзя говорить так вот на публике. Хорошо, но только для Санкт-Петербурга. Договорились? Вот только для этого зала, больше никому. Здесь самые хорошие люди собрались. Что-то мы должны сказать, потому что это важный вопрос. Здесь тонкая тема очень. Деликатная, я бы сказал. Я могу сказать о своей практике очищения, чем я занимаюсь 25 лет? И как мне это помогает? Я семейный человек. У меня выросла дочь уже в этой же практике, в этой же культуре. Есть определенный опыт. Но практика очищения, есть вообще четыре пути очищения. Например, есть медитационная йога, аштанга-йога. Это сильный путь очищения. Этим трудно заниматься сейчас, крайне. Хатха-йога не путайте, она не закончена. Это лишь развлечение, в сравнении с аштанга-йогой. Есть другой путь, путь жертвоприношений. Но нужно быть очень богатым человеком для этого, чтобы делать большую благотворительность. Тоже трудно для всех. Есть другой путь, третий, храмовое поклонение. Тоже сложно, что сейчас мы уже не на том уровне, как раньше. Даже войдя в храм, мы ничего там не видим толком. Мы не разговариваем с Богом, сомневаемся. Три пути в упадке полностью. Четвертый путь остался век Кали, в нашу эпоху. Дается как единственная возможность. Самое обычное простое средство. Воспевайте имя Бога. Медитируйте на звук. Мантра медитация называется. Есть много мантр, есть маха-мантры. То есть мы об этом можем отдельно поговорить уже. Что это за конкретная практика, как это делается, как это очищает ум, сердце, как это возвышает сознание. Но суть, мы пишем из Веды, из древних книг, что имя Бога не отлично от самого Бога. И там есть наука, как бы наука о взаимоотношении с именем. Глубочайшая наука. Это уже отдельная тема, отдельная лекция для людей, именно желающих этой практики. Сегодня вступление мы делаем. Это то, что я могу рекомендовать и гарантирую, что это работает, потому что я это делаю долго уже.
Спасибо.
Пожалуйста. Какие книги, которые описывают отношения мужчин? Вот эту тему?
Ну и эту тему, и другие темы.
Это покупайте книги. Все книги покупайте, которые есть постепенно. Любые читайте. Тут все книги хорошие. Из этой области Вед. Квинтэссенция Вед — это Бхагавад-гита. Я пишу тоже книги, но я ссылаюсь сюда на Бхагавад-гиту. Разрабатываю это учение. Самое древнее учение. Там есть все. То, что вы сейчас слышите, это тоже основано на ведической информации. Опираясь просто на какие-то современные примеры, но знания оттуда.
А допустим, вот то, что вы сейчас рисовали на доске, где это можно почитать, хочется первоисточник, уже так вы зажгли любопытство.
Принесите, пожалуйста, Бхагавад-гиту, я покажу. Я сейчас принесу. Найди тот стих во второй главе, где выше чувств ум, выше ума разум и так далее. Ребята, прочитай записку, я не вижу, плохо вижу здесь. Да, Гиту, пожалуйста, пожалуйста. Найдите стих только. Стих найдите во второй главе. Прочитай мне записку вслух.
Объясните, пожалуйста, можно ли следовать учению Христа и вернуться после смерти в духовный мир к Богу? Так как Христос в полной мере обладал сознанием Бога или сознанием. И сейчас многие религиозные люди не понимают, зачем мы распространяем преданное служение Кришне, если всех устраивает христианство и Бог помогает христианам. Посмотрите, как процветают христианские храмы.
Пусть все процветает, это очень хорошо. И, конечно же, можно достичь совершенства, опираясь на любую традицию. Неважно, какая она, мусульманская или христианская. Важно это делать в знании. Мы сейчас не говорим о какой-то традиции религиозной, мы говорим только о знании, о ведах. Веды — это знание. Их нужно принести во все направления сейчас жизни, в религию, в философию, в жизнь, в семейную жизнь. Потому что мир давно уже христианский и мусульманский, но вырождение прекращается, потому что чего-то еще не хватает. Это знание. Религия может быть любая, какая вам близка к сердцу. Если вы уже любите Иисуса, какие проблемы? Он же тоже оттуда. Туда и придете. Но научитесь следовать. Нужно же знание, как следовать этому всему. Он говорит, я бы рад, но плоть-то слаба. Давайте сделаем сильную, силу обретем. Как? Мы сегодня говорили о разуме, об этой внутренней силе, которую нужно развивать путем слушания сверху. Если мы просто регулярно будем слушать послания свыше, мы станем сильными. Это просто практика. Естественная практика. Несложно. Конечно. Мукти. Освобождать других. Если человек освобожден сам, то поможет другим. Видать-то.
Ого. Я кололся 10 лет. И это наслаждение у меня, конечно, в разуме. Со мной все кончено. Что делать, как очиститься?
Похоже, кончено не все, потому что задаете вопрос. 10 лет не так много, похоже. Вы не разрушены до конца. Если есть желание, искренность, ничего не кончено. Все только начнется. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если вы на самом деле хотите этого, проблем нет. Принимайте мантру, медитацию, образ жизни, все будет хорошо. На глазах. Гарантия стопроцентная. Если вы искренний человек, нет никаких препятствий. Это вкус выше, чем наркотик. Трансцендентная медитация выше всего. Один святой приехал в Америку и говорил об этом. Кому? Наркоманам. 60-е годы. Он их призвал бросить наркотики и заняться мантрой-медитацией. Вы там придете в сознание Бога. А что такое сознание Бога, спросите наркомана? Как объяснить наркомана сознание Бога, знаете? Это очень сложно. Они не понимают философию. Они понимают все только через вкус. Тогда он сказал, представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. О, представляю. Вот это сознание Бога. Да, такое понимаю. Если у вас самокат, единственное транспортное средство, вам будет трудно от него отказаться, верно же? Отдайте самокат, не отдам. Простите, вот вам Мерседес, дайте самокат, нет проблем. За Мерседес самокат несложно отдать. То есть не думайте, что отнимаем, мы что-то хотим дать, он говорил. Дать что-то более ценное. Но вам придется потерпеть какое-то временное извещение находиться. Потому что еще будут старые привычки, еще какие-то трудности могут быть. Но это вопрос уже времени. Да, вот этот стих из Бхагавад-гиты, вы говорили про это. 3.42, прочитай стих.
Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она, душа.
Сегодня об этом говорили.
Вот она тема. По семейным отношениям. У меня даже есть книга, не знаю, здесь есть эта книга?
Здесь.
Вот тут. А, вот как раз есть моя книга здесь. «Семейная духовная жизнь» называется книга. Как раз то, о чем мы говорили, там все это есть и гораздо больше. Активнее на вопросах. Завтра. Завтра не здесь. Объявят. Объявят. Я просто не знаю даже где.
Тема какая?
Сердце женщины принадлежит только... Только один раз. Как перестроиться женщине на второго мужа? Если с первого не получилось, как перестроиться? Были отношения 4 года. 4 года как расстались, он еще не... Я не замужем, он не женат, я не замужем. Может их возобновить? Вот так и будет всю жизнь. Даже когда он женится, выйдет замуж. Так всю жизнь будете помнить друг друга. Все. Такова природа женщины. Разводов нет. Это фикция. В уме все сохраняется пожизненно. Матрица. Гвоздь выбили в забор. А потом вытащили. Хорошо, ногу. След остался. Дырка осталась. С этим вы ничего не сможете поделать. Но дело, собственно говоря, не в этом, по большому счету. Даже не в семейном счастье. Потому что его нет в принципе. Оно все по-другому достигается. Сейчас вы еще не понимаете, о чем мы хотим сказать, конечно. Вы думаете, что какое-то вот радужное, вы идеализируете что-то. Нет. Мужчина и женщина никогда не придут счастья друг другу. Это невозможно. Потому что мужчина с Марса, женщина с Венеры, они с разных планет, они не понимают друг друга. Значит, нужно понять, чтобы жить счастливо людям. Я не мужчина и не женщина. Я чистая, божественная душа. Вот тогда вы будете понимать что-то другое, не мужчину, а женщину. Потому что мужчина для женщины – дверь в ад, говорится. А женщина для мужчины – тоже дверь в ад. Вот жена – это уже хорошо, а женщина – это очень плохо. Понимаете, о чем сейчас речь идет? Не об этих чувственных наслаждениях телесных, это кожная болезнь называется. Когда они просто мнут кожу друг друга, слюнявят ее, кусают. Называется любовью. А умение общаться. И эти духовные ценности – это есть истинное наследство, это божественная любовь, к которой они вместе приходят. В этом их предназначение. Вместе они приводят на очень высокий уровень отношений. И любовь не достигает уже годам только к 5 истинно настоящую любовь. Это эгоистическая любовь, от нее только все страдают. Разве вы не видите? Мне 51 год. Ко мне приходят молодые люди, говорят, благословите, мы женимся. Молодые так улыбаются. Мы женимся, но они счастливы. А я не улыбаюсь практически, я чувствую скорбь некоторую. Я же вижу, какая это любовь. Я же знаю, что они будут страдать. Они же эгоисты.
Я, конечно, благословляю, думаю, надо слезу вытереть после этого благословения. Несчастные. Каждый это ожидает. И главное, они даже не поймут, если вы будете что-то говорить, как в колодец провалиться. И даже когда вы кричите, никто не поймет, откуда вообще звук. Семейная жизнь таит в себе опасности. Люди могут быстро деградировать в семье. Поэтому нужны знания. Ни мужчина, ни женщина должен понять, что это более высокое. Вы говорили про отношения. Для тебя не буду меняться на зло. А если все-таки измениться, как сделать? Ой, мама, не вижу. Ну-ка, прочитай выражение последнее. Если вы будете меняться, вы очиститесь. Есть пример. Ага, ты читай записку.
Вы говорили, что отношения для тебя не будут меняться на зло. А если все-таки изменяться, не как сделать, что, а как сделать, чтобы спутник не сел на шею?
Видите, какой интересный вопрос? Правильный вопрос. Вы меняетесь, а кто-то этим пользуется. А? Очень меняйся. Так, все равно. Но ко мне никакие претензии не нужно. Я, например, мужчина, и все. Или я женщина. Что ты не хочешь? Вас будут эксплуатировать. Поэтому мы должны меняться для кого? Ни в коем случае. Для Бога. В служении Богу это происходит. Не позволяйте себя эксплуатировать. Вы слуга Бога, вы не слуга друг друга, не слуга человека. Вы сначала слуга Бога, а потом служите человеку, вы никогда не упадете, вас никто не обманет. Слуга Бога сначала, вы душа. А как мужчина можете дослужить семье, но сначала нужно быть, что вы душа, слуга Бога. Тогда вы не будете эти принципы искажать. И рядом с вами тоже никто вас не сможет эксплуатировать. Есть принципы, которые мы должны иметь. Компромисс абсолютной истины мы не допускаем. С абсолютной истиной компромисс мы не идем. Любовь — это обмен. Это не односторонняя энергия. Она развивается в любовном обмене. Она живая сила, изменяющаяся, развивающаяся. Это вечный обмен. Если нет обмена, это не любовь. Потребительская любовь — это вообще не любовь. Поэтому естественно, что давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать, сокровенные вещи выслушивать с доверием и говорить, обмениваться. Если вы этому научитесь, вы увидите, что сексуальной энергии так много не нужно, чтобы быть счастливым. Наоборот. Она только все портит, конечно. Никого она не делает счастливым. Все истощаются на глазах просто. Мужчина теряет способность помнить. Разум ухудшается у него. Если сексуальной энергии много расходуется, его охватывает беспокойство, страх смерти, быстрее стареет, юношеская энергия уходит. 40 лет, все, посмотрите, у нее жизненной силы почти нет у человека. Это сексуальная жизнь. Но если вы знаете, как регулировать себя, то 70 лет у вас юношеская энергия. Можете радоваться жизни, у вас восприятие, у вас творческий потенциал большой. Вы живете на самом деле. Поэтому нужно изучить эту науку. Изучайте науку взаимоотношений. Я выйти жил одно время полгода и наблюдал, как люди общаются семейные. Я был поражен этим вообще. Я такого в жизни не мог представить, как они общаются глубоко. Вечером все выходят на пляж. Там один из самых больших пляжей в мире, в Южной Индии, песчаный. Почему вечером? Потому что луна поднимается и прохлада идет. Жарко очень. И вот это прохладное время, бриз с океана, луна и прохлада идет. Потрясающе, очень хорошо. И тишина на этом пляже. Потому что парочки сидят и так вот. И тишина просто. Видите? Как будто покой такой. Много-много людей. И спокойно вообще. И они разговаривают просто то, друг. И час-полтора каждый вечер они разговаривают о чем-то счастливые. Полностью сосредоточены друг на друга. Вот это семейные отношения. Они общаются с интеллектом. Тело их не отвлекает. Они кроме тела еще знают, есть интеллект, есть душа там. Ни мужчина, ни женщина. Они знают, как общаться друг с другом. И там они счастливы этим общением. Очень радостные люди, позитивные.
Хотя это не идеал, это лишь просто маленький пример. Здесь я не пообщаюсь, и уже скучно. Без текста вообще не о чем говорить бывает. Записка.
Когда начнется малая сати-йога. Спасибо.
Ждем, не дождемся сами. Когда же начнется сати-йога? Как только мы начнем, и она и начнется. Мы же о чем говорим-то? Сати-йога — это эпоха знания. Золотой век основан на знании, на сознании высоком. Золотые слова должны, золотые мысли, золотые поступки. Золотой век. Вот это вот высший стандарт веда, если мы начнем применять, вы увидите, будет трансформироваться все очень быстро в жизни. Если вы бесстрашны, у вас не будет препятствий никаких. Если есть страх, это будет не так быстро. Если вы боитесь идти по этому пути, это будет дольше. Если вы уже ничего не боитесь, не знаю, сколько нужно времени, не так много. Может быть, несколько месяцев. И будет сати-йога у вас прямо дома. В собственной квартире. Это книга о семейной жизни, которую я писал в Южной Индии. Эти книги, две «Карма и реинкарнация» в серии размышления, информация ведическая, размышления на эти темы. Сейчас выходит книга из этой же серии «Варнашрама Дхарма» для управляющего класса людей. Я ее заканчиваю. Скоро выйдет уже. Вопросы? Громче.
Если женщина обладает в 9 раз больше могуществом, то почему, такое ведомое положение,
почему ведущий мужчина, если женщина устроена могущественнее? Потому что в этом ее недостаток женщины, она более зависима от материи, чем мужчина. Видите, тут есть плюс-минус у каждого свои. Мужчина не так глубок, но он более независим от материи при этом. А женщина глубокая, поэтому более зависима от материи. Поэтому мужчина принимает решения легко, женщина сложно, она все переживает. Сомневается, переживает, ей сложнее принимать решения. Поэтому мужчина ведущий в принятии решений, достижении цели. Это на самом деле они равны. Они равны. 100% мужчины — это материальный айсберг сверху, вершинка только. Остальные 800 потенциал, который женщина раскрывает в нем, как вдохновляющая сила. Посмотря, куда она направится, целомудренная женщина, чистая, честная женщина, она из него сделает очень могущественного духовного человека, поможет ему в этом плане. Либо она его займет материальной карьерой, вдохновит, как Клеопатра Цезаря вдохновлял. Мужчина сильный, значит, рядом какая-то женщина с могуществом. Он 900, но потенциал принятие решений очень немного, видите? Айсберг весь наверху у нее. Она эффектно сразу себя представляет, женщина. Как она одевается, как она ходит, как она говорит и так далее. Сразу ее видно. А мужчина внешне невзрачный. Может жить под деревом, как холостяк. Ему ничего не нужно. Можно ли спросить у зала, видят ли они божественную сущность в другом человеке? Кто способен? Пусть поднимет руку. Глазами это нельзя увидеть. Не путайте, пожалуйста, ауру или тонкие материальные энергии. Не об этом говорим вообще. Душу нельзя увидеть материальными глазами. Вы видите другое. Не путайте эти вещи. До души еще далеко. Не спешите. Потерпите немножко. Мы еще не начали вообще духовную жизнь, практику. А уже пытаемся что-то видеть или слышать. Сначала услышьте то, что в микрофон говорится. Прежде чем услышите божественный голос. Доберемся до этого, кто захочет. Ну а поскольку наше время истекло на сегодня, так? 10 минут еще? Еще 10 минут. Да, вопрос. С такой радостной улыбкой вопрос. Я думаю, что будет. Нет, не думаю, что будет конец света. Сейчас конец света не должен быть. Сейчас идет, как бы варится, мировой суп варится сейчас. Процессы идут, не для катаклизма, нет, а для очищения. Сейчас идет мировое очищение с распространением духовного знания, ускоряется этот процесс. Разделяются божественные и демонические натуры сейчас, проясняется ситуация. Уже яснее и яснее становится. Я это вижу, потому что я занимаюсь 20 лет этой деятельностью. В этой струе нахожусь. Поэтому я это могу видеть. А зачем нам конец света? Конец света для кого-то он может наступить сейчас. Если он пойдет в рабство, к порокам, в порок. Все, грех, конец света. Может потерять себя человек. Кто-то может возродиться сейчас. Сознание Ария можно восстановить, увидеть материю, дух, различить эти вещи, построить свою жизнь правильно. Да? Еще?
А что будет демоническая?
Демоническая культура будет тоже прогрессировать, но ей будет интересовать освоение природных ресурсов больше, потом освоение других планет, утверждение собственного могущества, политика. Деньги, власть, богатство, такие вещи будут интересовать. И рядом будет духовная культура развиваться. Хотя она будет иметь другие интересы духовные, она будет более могущественна материально, чем обычная цивилизация. Потому что природа будет более благосклонна к этой культуре. Сама природа будет более благосклонна. То есть живые существа будут реагировать на любовь. Люди будут иметь все необходимое от Земли, и другие живые существа. От Бога, как говорится, все будет приходить. А другая цивилизация будет развиваться при помощи собственных усилий.
Простите, а что может сделать женщину счастливой, если она уже вырастила детей, но у нее нет спутника жизни? К чему стремиться, как развиваться? Вот если женщина ведомая, вот как вы сказали, но она одна.
У женщины есть преимущество. Я имею в виду у очень мудрой женщины. Конечно, есть женщины, которым нужно просто выйти замуж еще раз. Бывает такое. Чаще всего. Но, скорее всего, второй раз повторять все это не все захотят в таком же ключе. Но у женщины есть одно преимущество. Она может отдать свое сердце Богу. Я не говорю про религию, не путайте эти вещи. А в прямом смысле. Потому что для женщины это естественно по ее природе. Выйти замуж за него. В сердце. В сердце это возможно. И она будет счастлива. Я знаю такие примеры.
А вот, ну,
сейчас, да, почти сравнялись с мужчиной и женщиной. Но если женщина целомудрена и думает только об одном мужчине, о своем муже, она возвращает себе ситхи, чувствительность, могущество, возвращается к ней. Женщины по природе, они все мистики. Они могут лечить, могут понимать мысли. Знаете, мама, да, она все знает. Сколько она любит ребенка, она им сосредоточена, она могущественна. Отец ничего не может понять, что с ним делать вообще. Мать подошла, там он писнул, там все поняла тут же. Такая ситка, это женщина называется. То есть к ней это возвращается в семье, если она целомудрена. Если она не целомудрена, она, конечно же, ничто, превращается в ничто. Пожалуйста.
А для чего тогда одну жизнь человек живет в мужском теле, а вторую уже чередование?
Не знаю зачем. Не надо. Оставайтесь в одном теле и возвращайтесь сразу за пределы рождения и смерти. Вы же душа. Не планируйте нового рождения. Опасно. Можно попасть не туда, куда мы планировали.
А что значит целомудренно в вашем понимании?
Сосредоточено на одном мужчине. Все. Больше ни на кого.
А как исправить хотя бы один недостаток?
Хотя бы один?
Да.
Женщины неисправимы. их справляет только любовь. Поэтому, если вы имеете эту любовь, если у вас есть духовный учитель, это возможно. Или очень возлюбленный человек, который также очень духовный, тогда это возможно. Потому что духовная сила может менять человека, сам человек не может. Может только имитировать или подавлять его жизнь может. Но измениться, трансформироваться нужна духовная сила. Как бы железо может стать золотом, говорится, под определенным влиянием. То есть сложно, невозможно в обычном смысле слова, но определенное влияние, когда это возможно, любовь, когда есть, настоящая бхакти, вот эта божественная любовь, она трансформирует кого угодно. Женщина без любви в принципе не прогрессирует вообще. Мужчина может при помощи разума двигаться, скажем, он для этого устроен, но женщина нет. Без любви...
Без любви к мужчине?
Нет, любовь имеется в виду, любовь в широком смысле слова. Здесь я имею в виду больше любовь духовную, к духовному учителю, что равносильно духовный отец. Это очень близкие духовные отношения, не телесные. Это самые близкие отношения, самые дорогие отношения. А в этой культуре у нас нет этой традиции, к сожалению, пока. Но она приходит, эта культура. Необходим духовный наставник. Не только женщина, всем. Учитель необходим. У нас нет учителей, смотрите, мы закончили институт, и нас больше некому учить. Да и научили ли нас всему там? Вопрос еще. Может быть, наоборот?
А у женщины мужчины должен быть один духовный учитель?
Духовный учитель?
Да.
Это удобнее, если в семье один духовный учитель. Удобнее, но не обязательно так. Потому что все духовные учителя, они говорят об одном и том же, одной и той же цели. В целях нет разницы.
Женщина может быть духовным учителем?
Может, конечно. Почему нет? В духовной жизни мы равны. Там нет мужчин и женщин.
А вы можете рассказать об отношении духовного учителя и ученика?
Отношение духовного учителя и ученика? Как происходит обмен? Как только ученик готов, гуру приходит. Это начало. Но сейчас нет времени объяснить этот момент. Это вопрос хороший, глубокий. Но сейчас наше время уже истекло. Для такого вопроса нет времени. Это целая интересная тема. Я не думаю, что мы сегодня это будем обсуждать. Женщина получает мужа такого, которого заслуживает. Выбора на самом деле нет. Это судьбоносный закон, карма. Выбор есть, если очень хорошая карма. Тогда человек есть еще и выбор при этом добавляется больше. Если карма хуже, выбора меньше. Если карма совсем плохая, выбора вообще нет. Любовь зла. Видите, да, от кармы еще зависит. Поэтому не всегда есть выбор. Она просто вынуждена принять то, что есть. Все. Ага, понял. Влюбленность вообще не имеет никакого отношения к семейным отношениям. Она может быть, может не быть. Потому что ценность придет позже, как мы говорим, настоящая. На самом деле требуется не влюбленность, а уважение. Сегодня я об этом не успел сказать. Это отдельная еще ветка разговора. На уважение основывается брак, потому что влюбленность проходит, примерно держится полтора года. Все. Потом она уходит. Если только на этом строить отношения, вот в этом вся общая ошибка. На влюбленности никогда не стройте семейную жизнь. Пока не убедитесь, что там есть уважение взаимное. Знаете, что такое уважение? Увага – корень старославянский. Увага – значит внимание. Насколько вы внимательны друг к другу, вот настолько вы готовы жить всю жизнь. Если каждый внимателен к своим желаниям, это не семья. Не связывайтесь с такой семьей. Хотя, может быть, влюбленность, все что угодно – это не семья. Семья должна быть выше влюбленности. Там задачи гораздо выше, на самом деле. То, что вы достигаете в конечном итоге, достичь влюбленности невозможно. Сейчас, к сожалению, люди до конца не доходят семейных отношений. Эту кастрюлю, которую нагнали, они снимают раньше времени, и пища не готова у них. Они один брак расторгают, начинают новый, там тоже не достигают успеха, и в конце концов они просто не знают, зачем они живут. Зачем все это? Формула такова. Не женился, не женись. Женился, не разводись. До конца нужно идти. Разводов нет, все. Таково правило. Какой муж достался, это ваш муж. Нужно развиваться в этих условиях. Например, можете немножко не согласиться с этим. Суровое правило жизненное. Например, я упал, он в том углу. А встать хочу, вот там у входа. Это возможно? Вот там, где упал, там уставай. Вот со своего положения будете развиваться. Будете что-то искать, потеряете все. Когда у женщины есть большой выбор, означает, что она не готова выйти замуж. Это как раз признак того, что она не готова выйти замуж, если большой выбор. У нее не должно быть никакого выбора, только один человек. Только один человек. Если вы не сосредоточены на одном, вы не готовы. Это не неготовность, явная неготовность к браку. Если женщина одновременно думает о нескольких, как о претендентах, это не жена. Она еще не жена. Для молодежи нужно духовные программы нужно организовать для молодежи. Не просто дискотеки, где они друг друга обнимают, а духовные программы. В такой атмосфере они должны общаться. Она защищает разум. Так они начнут понимать друг друга на уровне общения. И тогда они будут готовы уже вступать в серьезные отношения, надежные отношения. То есть духовной программы для молодежи сейчас мало, почти нет никаких. Одни развлекательные программы. Отсюда все трагедии. Чувства их увлекают, а потом ничего не остается. Большое спасибо. На этом мы закончим.